Смерть понял, что все его новые спутники — невидимки. Он сам привык к невидимости, она была неотъемлемой частью его работы. Люди не замечали его, пока могли. С другой стороны, он — антропоморфная персонификация. А, например, Вонючка Рон — человек, по крайней мере, формально. Вонючка Рон зарабатывал на скромную жизнь тем, что таскался за людьми, пока они от него не откупались. Еще у него был пес, который вносил свою лепту в запах хозяина. Серовато-бурый терьер с рваным ухом и мерзкими пролысинами на шкуре. Он побирался, таская старую шляпу в оставшихся зубах. А поскольку люди обычно подают четвероногим то, чего жалеют для двуногих, группа от этого сильно выигрывала. Генри Кошлюн, напротив, зарабатывал тем, что никуда не ходил. Организаторы всяких сборищ посылали ему антиприглашение и небольшую сумму денег, чтобы гарантировать его неявку. Иначе Генри мог протыриться, например, на чью-нибудь свадьбу и предложить гостям полюбоваться его внушительной коллекцией кожных болезней. Еще у него был кашель, который уже почти достиг плотности твердого тела. У Генри была табличка, гласившая «Дайте денег, и я не пойду за вами домой. Ха-ха». У Арнольда Набок не было ног. Эта нехватка, по-видимому, занимала не главное место среди его насущных забот. Он хватал прохожего за колени и спрашивал:
«Пенни, не разменяйте».
У прохожего наступал мозговой коллапс, неизменно выгодный для Арнольда. И еще в группе был один человек, которого называли утконосом за то, что он все время носил на голове утку. Об этой утке никто не упоминал. Никто не привлекал к ней внимания. Ее существование казалось мелкой неважной деталью, вроде безножья Арнольда, автономного запаха вонючки Рона или вулканического харканья Генри. Но смерти, в остальном обретшему душевный мир, эта утка не давала покоя. Он ломал голову, как бы о ней заговорить.
«В конце концов, он же должен знать. Разве не так? Это же не то, что ниточка к пиджаку прилипла».
По всеобщему согласию, смерть получил кличку «Мойдодыр». Он не понимал, почему. С другой стороны, эти люди способны вести философскую дискуссию с дверью. Возможно, у них были логичные причины так его назвать. Нищие проводили время, блуждая невидимками по улицам. Прохожие их не видели и старательно обходили, время от времени бросая им монетки. Мойдодыр прекрасно вписался в компанию. Когда он просил денег, прохожие почему-то не могли отказать. В больших мудищах даже реки не было. Этот городишко появился исключительно потому, что столько равнины подряд существовать не может. Она должна смениться на что-нибудь другое. В городке было две улицы под прямым углом друг к другу, одна таверна, одно зернохранилище, одна кузня, один-два амбара и, для оригинальности, один извозчичий двор, который назывался «Конюшня Сета». Городок был совершенно неподвижен, даже мухи спали. На улицах двигались только длинные тени.
— А где ж дедушка?
— спросил Гребень, когда телега въехала на изрытый колеями и покрытый лужами пустырь, вероятно, носивший славное имя Центральной площади.
— Помер, должно быть,
— ответил асфальт. Золт встал в телеге, широко распростер руки и закричал:
— Привет, большие мудищи!
Табличка с названием конюшни, висевшая на одном последнем гвозде, сорвалась и упала в пыль.
— Что мне нравится в бродячей жизни, так это интересные места и новые люди, — заметил Золт.
— Возможно, этот город оживает с наступлением темноты,
— сказал асфальт.
— Ага, —
отозвался Гребень.
— Да, этому я могу поверить, точно. Очень похоже, что этот город оживает с наступлением темноты. Похоже, его в полном составе стоило бы зарыть на перекрестке и вогнать в него осиновый кол.
— И, кстати, о шашлыке, —
встрял Золт. Все посмотрели на таверну. На треснувшей облезлой вывеске были едва различимы слова «веселая капустушка».
— Очень сомневаюсь,
— сказал асфальт. В тускло освещенной таверне сидели люди в мрачном молчании. Путников обслуживал хозяин заведения. Судя по его манерам, он надеялся, что они умрут в муках, как только выйдут из заведения на улицу. Судя по вкусу пива, оно старалось внести свой вклад в такое развитие событий. Путешественники сгрудились за одним столом, остро сознавая, что все взгляды устремлены на них.
— Я слыхал про такие места,
— шепнул Золт.
— Приезжаешь в городок с именем типа Дружба или Согласие, а на завтра тебя уже подают в виде шашлыка.
— Только не меня, — сказал Гребень. — Я слишком каменистый.
— А тебя, значит, пустят на Альпийскую горку,
— ответил гном. Он оглядел изборожденные заботами лица и театральным жестом поднял кружку.
— Ну что, капуста нынче хорошо уродилась? — Я видел. Она на полях стоит, такая спелая, желтая. Отлично, а?
— Это все корневая муха, — сказал кто-то из тени.
— Отлично, отлично, —
отозвался Золт. Он был гномом. Гномы не занимаются сельским хозяйством.
— Мы здесь, в больших мудищах, не любим циркачей,
— сказал другой голос, неторопливый, низкий.
— Мы не циркачи, —
жизнерадостно сообщил Золт.
— Мы музыканты.
— Мы здесь, а в больших мудищах не любим музыкантов,
— сказал еще один голос. Кажется, фигур в полумраке прибавилось.
— А что же вы любите здесь, в больших мудищах?
— спросил Асфальт.
— Ну...
— ответил буфетчик, уже едва различимый в сгущающейся тьме.
— В это время года мы обычно жарим шашлыки у Альпийской горки.
Бадди вздохнул. Это был первый звук, который он издал после прибытия в город. — Наверное, лучше показать им, что мы играем, — сказал он. В голосе звенели струны.